Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Надеюсь, вы уже управились с уборкой нашего второго хлеба, картофеля. Если кто по какой-либо причине не успел, то помоги ему Бог выкопать картофель в ясную погоду, ибо выкопанные в дождь картошка плохо хранится. Впрочем, некоторые овощеводы даже моют выкопанный картофель, так легче увидеть все дефекты клубней. Но после вольных или невольных водных процедур картофель необходимо хорошенько просушить. Пусть он недельку-две полежит в тепле, прикрытым от света. За это время проявятся больные клубни, их можно будет отделить от здоровых, предназначенных для хранения. Да и кожица у клубней окрепнет. Вовремя должна быть выкопана свекла, ибо ее корнеплоды возвышаются над поверхностью почвы, а замерзнуть могут уже при температуре -1-2 градуса. Свеклу также желательно убирать в сухую погоду. Если почва на грядке рыхлая, то корнеплоды выдергивают вручную, так мы им не нанесем повреждений. При плотной почве придется воспользоваться вилами. С корнеплодов аккуратно очищается земля и также аккуратно их укладывает в ведра. Бросать их в ведро не следует. При ударах внешних повреждений не будет видно, а вот внутренние ткани мякоти будут повреждены. И такая свекла долго храниться не станет. Листья при уборке обрезают сразу, не повреждая мякоти. Хранят свеклу в ящиках, пересыпав песком, сухим торфом, опилом слоем 3-4 сантиметра. Морковь, находясь в земле, выдерживает похолодание до -3-5 градусов. А наибольший отток питательных веществ из листьев в корнеплоды происходит при температуре 6-10 градусов тепла. Это нужно иметь в виду, так как убранная рано морковь плохо хранится. Выкопанные корнеплоды не оставляют на открытом воздухе и не подсушивают, а обрезают ботву вровень с головкой корнеплода и сразу отправляют морковь в хранилище, где укладывают ее в ящики, пересыпают песком. Из песка нужной влажности при сжимании его в руке не сочится вода, а комок сохраняет свою форму. Можно перекладывать морковь сухой шелухой лука, можно морковь опылять толченым мелом. Самое главное не пересушить ее. Пересушенная морковь быстро теряет влагу, корнеплоды дрябнут и потом плохо хранятся. Проводится уборка также и других корнеплодов: петрушки, сельдерея, пастернака, брюквы, репы, позднего редиса. Важной работой в эти дни является посадка зимового чеснока. Чеснок, как известно, размножает зубками, которые образуют потом луковицу. Чем больше зубки, тем больше будет урожай. При всем обилии семян в магазинах, многие садоводы по-прежнему заготовляют свои семена. В основном это касается помидоров, огурцов, укропа, в меньшей степени тыквы, кабачков, патиссонов. В принципе, сделать это несложно. Каждый садовод может сам заготовить семена понравившегося ему сорта помидоров, но только не гетерозисного гибрида, который не повторяет в потомстве своих выдающихся качеств. Для материнских растений необходимо отбирать самые здоровые и урожайные растения с характерными для данного сорта плодами. Лучше всего со второй кисти. Необходимо помнить, что семена созрели, когда плод приобрел типичную для данного сорта окраску и становится на ощупь слегка мягковатым. Семена из плодов на этом же растении, но более позднего формирования, могут давать потомство с тенденцией к измельчению плодов и меньшей скороспелости. Из разрезанных поперек плодов семена выбирают стеклянную посуду. Для лучшего отделения семян их надо 3-4 дня выдержать в собственном соку при температуре 20-22 градуса до появления признаков скисания и всплывания наверх мезги. Признаком окончания скисания служит появление пленки и осветление сока. Более длительное сбраживание сока опасно, поскольку семена в посуде могут прорасти. Затем забродившую смесь тщательно промывают под струей воды, при этом семена очень быстро очищаются от мезги. Промытые семена равномерно рассыпают на бумаге и просушивают в помещении при комнатной температуре. Затем их рассыпают в бумажные пакетики и хранят до посева при температуре 18-20 градусов. Если пакетик вы сделали из очень плотной бумаги, то в ней лучше проколоть несколько дырочек, чтобы семена дышали. Очень удобно хранить семена в спичечных коробках. В теплом проветриваемом помещении семена помидоров могут сохранять свежесть до 6-7 лет. В теплом проветриваемом помещении семена помидоров сохраняют свежесть до 6-7 лет. Ошибочно мнение некоторых огородников о том, что семенные плоды помидоров надо держать на корню до перезревания. Проще всего собрать для этих целей плоды спелые и даже розовые и дозаривать их в домашних условиях. Выделенные из таких уже дозревших плодов семена обладают необходимой всхожестью, а семенные огурцы срывают тогда, когда они приобретут типичную для сорта окраску и сетчатость, то есть в возрасте 110-130 дней. Но в любом случае семенник надо снять до заморозков. Когда огурец станет мягким, из него вынимают семена вместе с мезгой, сбраживают мезгу 3-4 дня, промывают и подсушивают. Когда они подсохнут, их собирают в матерчатый мешочек и подвешивают для дальнейшей просушки на 5-8 недель. В универсальном загородном подвале садовода, где все овощи и яблоки хранятся, как правило, вместе, но среди них значительно преобладает картофель, наиболее приемлемой для совместного хранения всех продуктов, кроме лука, чеснока и помидоров, можно считать температуру от 0 до плюс 10 градусов при относительной влажности воздуха 90%. Влажность воздуха в подвале должна быть постоянно высокой, потому что все корнеплоды, кроме свеклы и редьки, имеют тонкую кожицу и могут увянуть в хранилище. Поэтому в подвале, где хранятся овощи, желательно повесить психрометр и хотя бы один термометр для регулярной проверки температуры и влажности воздуха. Чтобы в погребе на потолке не было капель влаги, необходимо сделать там приточно-вытяжную вентиляцию. Для этого нужны две азбацементные трубы диаметром 100 мм. Воздух в подвал должен попадать через приточную трубу, снаружи приподнятую над землей примерно на полметра, а в подвале опущенную почти до самого пола. А для выхода воздуха нужна вторая вытяжная труба, которая должна находиться в противоположном по диагонали углу подвала. Она начинается под потолком подвала и затем поднимается над землей на 1,5-2 метра. Если погреб находится под домом, то наружные части обеих труб выводят наружу так, чтобы они не портили внешний вид дома. Оптимальной температурой для хранения кочанной капусты считается минус 1 плюс 1 градус. Для хранения отбирают плотные, среднего размера кочаны, оставляя по 3-4 плотно прилегающих кроющих листа, которые будут защищать их от травм и болезней. Кочаны укладывают небольшим штабелем или на стеллажах, а для более рационального использования объема подвала или погреба кочаны можно подвешивать и за кочерыгу таким образом, чтобы они не касались друг друга. Длительному сохранению капусты также способствует плотное оборачивание кочанов бумагой, можно газетной. Если со временем бумага станет влажной или потемнеет, ее нужно снять, кочаны очистить от верхних листьев и опять завернуть в новую бумагу. При выращивании цветной капусты при летних сроках посева часть растений к осени образует слишком маленькую головку диаметром всего 2-4 см при развитой розетке листьев. Для таких растений применяют доращивание. Растения выкапывают из земли, стараясь не повредить крупные корни и листья, удаляют только нижние, пожелтевшие листья. Устанавливают рядами вплотную друг к другу в подвале, в неглубокие бороздки, сделанные в песке или влажном грунте, и присыпают корни тем же грунтом. Во время хранения головки у таких растений увеличиваются за счет оттока питательных веществ из листьев. Температура при этом должна быть в пределах от 1 до 6 градусов тепла. Еще в древнейшем, написанном в 11 веке до нашей эры тибетском трактате, перечислялись целебные свойства плодов облепихи. В трудах Гиппократа также обнаруживаются препараты из облепихи, Целебные свойства облепихи были известны и славянским народам. В частности, просветитель славян святой Кирилл, создавший нам письменность, во время своих путешествий врачевал местных жителей, используя красное масло. Полагает, что этим средством, которое он применял для лечения ожогов и ран, было облепиховое масло, поскольку именно оно и имеет характерный интенсивный красный цвет. Сыграла свою полезную роль облепиха и при освоении Сибири. Русские казаки, попавшие в эти суровые края без необходимых медикаментов, лечили раны и укрепляли свое здоровье именно с помощью облепихи. Они быстро определили, что плоды и сок облепихи прекрасно восстанавливают силы. А если плоды высушить, залить в горшке подсолнечным маслом и поставить на ночь в русскую печь, то образуется ярко-красное облепиховое масло, которое, обладая невиданными чудодейственными свойствами, заживляет даже самые тяжелые раны. Даже облепиховые листья и те лечебные, ибо содержат алкалоид серотонин. Это биологически активное вещество задерживает рост злокачественных новообразований, регулирует пищеварительную, эндокринную и некоторые другие системы человека. Настой листьев облепихи готовится из расчета: чайная ложка сухого измельченного сырья на 200 граммов воды. Ну а каждая ягодка облепихи, что живительная таблетка, естественные поливитамины, и поэтому их широко используют как общеукрепляющие и лечебные средства. Пектин, содержащийся в облепихе, не уступает пектину черной смородины, способствует выведению из организма солей радиоактивных и тяжелых металлов, также холестерина. Облепиховое масло успешно применяют для лечения ожогов, ссадин, ран, воспаленных участков кожи. Им лечат болезни уха, горла, носа, используют при лучевой терапии, язвенной болезни, в гинекологии. Оно предупреждает склероз сосудов и так далее. Плоды облепихи используются для приготовления варенья, джема, желе, сока, наливки, витаминных лекарственных препаратов и тому подобное. Название облепиха связано с тем, что плоды у растения сидят на коротеньких плодоножках, поэтому кажется, что они находятся прямо на ветвях, как бы облепляет их. Сама облепиха представляет собой ветвистый колючий кустарник, как вы знаете, или небольшое деревце, достигающее высоты 2-4 метра. Продолжительной жизни до 20 лет, стебли растений колючие, они защищают ягоды, которые не так-то просто сорвать. Растения двудомные, цветки однополые, невзрачные на вид, из-за отсутствия нектара пчелы их не посещают, цветет в середине мая, как и все ветроопыляемые растения, пыльцы дает много. Одного мужского куста вполне достаточно на 7 женских, которые размещают по направлению преобладающих ветров. Мужского растения, впрочем, можно не иметь, если в крону женских экземпляров привить пару мужских веток. Облепиха – светолюбивое растение, хорошо растет в однородных насаждениях, плохо переносит совместные посадки с другими породами деревьев и кустарников. Она не требовательна к почвам, но лучше все же растет на легких супесчаных, плохо на тяжелых глинистых, также на почвах высокой кислотности. Кусты облепихи рекомендуется высаживать на расстоянии не ближе 2 метров друг от друга. Корневая система у взрослого дерева сильно развита. Корни разветвленные, длинные, широко распространяются в верхних слоях почвы и проникают на значительную глубину, порой до 1,5 метров. Основная масса корней залегает в верхнем слое на глубине 30-40 сантиметров. На всех типах почвы радиус распространения корней в 2-3 раза превышает радиус ее кроны. На корнях имеются клубеньковые образования, обогащающие почву азотом. При уходе за растениями и почвой необходимо помнить о близком залегании корней к поверхности почвы. Замечено, что там, где под облепихой не проводят перекопку почвы, растения хорошо растут и развиваются. При условии, конечно, что не утаптываем почву под деревцами. А чтобы этого не происходило, в местах прохода по участку с насаждениями облепихи лучше проложить деревянные настилы, тропы, изготовленные из брусков, досок. Много времени отнимает уборка ягод. Действительно, снимать их у растений с короткой плодоножкой и колючих трудновато. Но тут уж каждый садовод выходит из положения по-своему. Кто все перебарывает терпением, кто-то изобретает различные приспособления в виде крючков, петелек, рогаток и тому подобное. Ветки можно попытаться отряхивать над пленкой. Трудновато собирать эти ягоды, но они, конечно, стоят того, чтобы ради них немного потрудиться, помучиться. В старину к царскому столу облепиха подавалась обязательно. Особым деликатесом считались замороженные ее плоды со взбитыми сливками, а также облепиховые наливки, настойки. И нам стоит воспользоваться ее плодами. Тем более, что существует множество простых рецептов ее переработки, при которых сохраняются ее все вкусовые и полезные качества. Например, облепиха, пересыпанная сахаром. Плоды облепихи пересыпаются равным объемом сахара. В таком виде облепиху можно зимой хранить на балконе, например, в стеклянной банке, но которую следует обернуть тканью, защищающей витамины от разрушения светом и смягчающей действие зимнего холода. Необходимо только следить, чтобы сверху плоды всегда были прикрыты слоем сахара. Эта присыпка, впитавшая сок, используется для приготовления отличного киселя или освежающего витаминного напитка. После каждого употребления очередной порции плодов необходимо восстановить слой сахара сверху. Хорош сырой джем. Он является самым полезным, вкусным, простым и распространенным видом переработки. Чтобы получить такой джем, необходимо растереть промытые и просушенные свежие плоды облепихи с двойным количеством сахара. В темном месте, вдали от источников тепла, джем может с успехом храниться несколько лет. При необходимости количество сахара можно уменьшить вдвое, но хранить тогда джем надо в холодильнике. Для приготовления облепихового сока берут килограмм облепихи, воды 700 граммов, ягоды промывают, толкут, заливают водой, перемешивают, отжимают сок, разливая его в чистые бутылки и стерилизуют, хранят в темном прохладном месте. Ну и еще немножко о помидорах. Если у вас много зеленых плодов, можно даже не дожидаться, пока они покраснеют. Ибо очень хороша икра из зеленых помидоров. На 300 граммов зрелых помидоров берут килограмм 200 граммов зеленых, мелко их режут, уваривают до густоты на медленном огне, отдельно пережаривают 350 граммов моркови, 150 граммов лука, 100 граммов растительного масла. Все перемешивает, добавляет немного корней, и зелени петрушки, укроп, лавровый лист, перец молотый, черный, штучек 10 перца горошка, 20 граммов соли, 25 сахара. Смесь кипятя 20 минут и в горячем виде закладывают в стерильные баночки, закатывая кипяченными крышками. И приятного аппетита вам, дорогие братья и сестры! Да, слышали, наверное, такое выражение «цветы» — это напоминание нам о рае. Действительно, кого может оставить равнодушным красота цветов? А поэтому, дорогие братья и сестры, не забудьте утеплить свои многолетние цветники лапником, камышом, сухой травой, пленкой, одним словом, тем, что окажется пригодного под рукой. На этом до свидания, до новых встреч!